Продолжается программа «Киев-Донбасс». В студии работают Виктория Ермолаева и Валентина Троян, звукорежиссер Вячеслав Киришун. И следующая гостья нашей студии – это Гаяна Юксель, директор агентства «Крымские новини». Сегодня, 10 апреля, день крымско-татарской журналистики. Агентство «Крымские новини» уехало из Крыма из-за оккупации. Агентство распространяет информацию на 5 языках, и директор этого агентства Гаяна. Расскажите, пожалуйста, в чем особенность крымско-татарской журналистики?
Здравствуйте. 10 апреля действительно день крымско-татарской журналистики. Он связан с тем, что 10 апреля 1883 года вышел первый номер газеты «Терджеман», переводчик Исмаила Гаспринского, которая была очень популярна, распространялась во многих странах мира и просуществовала 35 лет. Это, собственно говоря, самое популярное издание крымских татар за все время существования нашей прессы. 10 апреля в Крыму отмечалось на протяжении 10 последних лет журналистикой, журналистским профессиональным сообществом. Это были, как правило, такие выездные встречи, где собирались журналисты, издатели, науковцы, научные деятели, которые посещали дом издательства Исмаила Гаспринского. Он издавал газету прямо в доме. Вот. Был круглый стол, были обсуждения. После этого мы собирались на могиле известного просветителя. То есть это была возможность для встречи вот в таком профессиональном кругу. Это не был именно крымско-татарский круг. Присоединялись все желающие, но это была возможность для журналистов еще раз увидеть друг друга, посмотреть друг друга в глаза и пообщаться.
Я знаю, что крымско-татарские журналисты записали видеообращение к украинским и международным коллегам к сегодняшнему дню, к 10 апреля. Я предлагаю сейчас его послушать.
2 роки тому, ще у вільному Криму, 10 квітня відзначався як День кримсько-татарської журналістики.
В цей день громадськість Криму шанувала пам'ять великого кримськотатарського просвітника Ісмаїла Гаспринського. Адже саме 10 квітня 1883 року ним було випущено перший номер найвідомішого видання кримських татар – газети «Терджеман».
За 35 років існування «Терджеман» став провідним джерелом інформації про Крим та кримських татар в Європі та Азії, а також головним інформаційно-просвітницьким надбанням всього тюркського світу.
Захоплення Криму більшовиками за активної участі Чорноморського флоту Росії у 1918 році занурило півострів у червоний терор. Репресії, зачищення населення за національною ознакою, боротьба зі свободою думки та її вираження завершили існування легендарного «Терджеман».
Сьогодні в умовах російської анексії Криму дата 10 квітня – набула особливого значення для кримськотатарських журналістів. Адже їм довелося пережити те, що пережила незалежна кримська журналістика майже 100 років тому – тотальну розправу над інакомисленням та цензуру.
У 2014 році російські окупанти відключили українські телеканали в Криму. У 2015-му українські радіостанції були позбавлені права на мовлення. На незалежні редакції та журналістів нападали, обшукували, штрафували, погрожували, відбирали і пошкоджували техніку.
Врешті-решт ряд ЗМІ були змушені залишити півострів. Телеканали «Чорноморська ТРК» та АТР, інформаційне агентство «Хрем Хабір Ажансе», інтернет-видання «Центр журналістських розслідувань», «Black Sea News», «События Крима», «15 минут», IPC «Гражданська самооборона», дитячий телеканал «Ля-Лє» та радіостанція «Мейдан».
На сьогодні під тиском окупаційної влади перебувають видання Меджлісу кримських татар «Авдет», кримсько-татарська газета «Хрим».
З 25 березня 2016 року не виходить в світ єдине в Криму україномовне видання «Кримська світлиця». Фактично знищено етнографічний журнал «Хасвєт».
Доступ до національних та кримських онлайн-медіа, що працюють на материку, блокуються в Криму. За публікації в соціальних мережах, які не співпадають з офіційною позицією окупаційної влади, загрожує кримінальне переслідування.
За 2 роки окупації правозахисниками було зафіксовано біля 200 випадків порушення прав журналістів та утисків права на свободу слова та пресу в Криму.
У звіті Freedom House ситуація із свободою слова в Криму – одна з найгірших в світі, наряду з Білоруссю, Узбекистаном та Туркменістаном. Півострів фактично перетворився на інформаційне гетто.
Ми, кримсько-татарські журналісти,
звертаємося до своїх колег по всьому світу
з проханням підтримати нас у донесенні правди про анексований Росією Крим.
Активне висвітлення ситуації на півострові здатне захистити його жителів та весь кримсько-татарський народ.
Мы прослушали обращение крымско-татарских журналистов к коллегам из Украины и к коллегам из других стран. А Гаяна Юксель, директор агентства «Крымские новини» в студии программы «Киев-Донбасс». Гаяна, расскажите, что сейчас происходит в Крыму? На каком этапе сейчас крымско-татарская журналистика или украинская журналистика?
Ну, как было сказано в ролике, Крым превратился в территорию информационного гетто, и доступ информации с территории полуострова очень сильно контролируется. Что было до аннексии Крыма? Это, если брать национальную сферу, это было 15 национальных СМИ, плюс была редакция на телерадиокомпании государственной крымско-татарской, которая рассказывала о жизни народа. Первым делом оккупантов, когда они зашли на территорию Крыма, стало зачищение и контроль над информационной сферой, полностью всей информационной сферы, в том числе и национальных СМИ. И принцип, по которому они действовали, был одинаков для всех. Принятие изменений. Те, кто принял изменения, остались в информационном поле, всех остальных из территории Крыма выдворили. И вот то, что мы сейчас имеем, мы имеем марионеточный такой медиахолдинг, который назвали именем Исмаила Гаспринского, не постеснявшись нисколько, который включает в себя телекомпанию «Миллет», радио «Витан», газету «Мираба» и плюс еще несколько изданий, которые выходили и при Украине и имели государственное финансирование. Негосударственные СМИ в этот медиахолдинг они включать не стали. Информационная политика контролируется полностью. То есть та информация, которая распространяется вот этими средствами массовой информации, она просто не то, что не отражает ситуацию на полуострове, она вопиющая по своей дикости и по своему искажению событий. Ну, элементарный пример, который мы имеем, это задержание на прошлой неделе 35 крымских татар, которые находились в кафе «Багдад», да, которых привезли в центр по борьбе с экстремизмом, унизили, собрали отпечатки пальцев, слюны, заставили подписать заявление о том, что они не имеют никаких претензий. И после этого на следующий день мы имеем репортаж по телеканалу «Милет», который сообщает, что ничего подобного не было. Они якобы сами собрались и приехали в рамках плановой проверки. То есть вот эти факты один на один нанизывая, можно делать вывод о ситуации на территории полуострова. Вы знаете, вот этот день для меня, он имеет особое значение, потому что я бы хотела обратиться от имени тех коллег, тех моих друзей, которые остались на территории полуострова и не имеют возможности сейчас говорить. Если бы у меня была возможность обратиться к каждому украинскому журналисту, который работает на материке и вне пределов Украины, и попросить о том, чтобы они не забывали о Крыме, писали о Крыме, рассказывали правду, я бы, наверное, это сделала, потому что сейчас я их прекрасно понимаю, в какой они ситуации находятся, под каким давлением, под каким контролем. Поэтому моя обязанность и моих коллег, которые сейчас находятся здесь, рассказывать о ситуации в Крыму.
Гаяна, расскажите о тех журналистах, которые перешли на сторону оккупанта и все-таки остались работать в Крыму и преподносят свои материалы как независимые. Я имею в виду крымско-татарских журналистов. А велик ли процент этих журналистов?
Здесь ситуация очень интересная. Дело в том, что никого, по большому счету, на свою сторону переманить они не смогли. Со всеми старыми журналистов либо выдворили с территории полуострова, как это было сделано с нашим агентством, с медиахолдингом АТР, который включает в себя телерадиокомпанию, несколько радиостанций, сайт, либо, отказавшись от старых журналистов, набрали новый состав. Такая политика была проведена на государственной телекомпании «Крым», который составил основу для кадрового состава нового телеканала «Милет». Так вот, всех старых журналистов уволили по разным признакам, по разному принципу, кого обвинив не в профессионализме, кого-то еще в чем, и набрали абсолютно новый состав молодых журналистов или людей, которые хотят быть журналистами, хотя я не знаю, как можно называться журналистами, донося вот такую вот неправду, рассказывая неправду о собственном народе. И, собственно говоря, работают с этими людьми. Все те, кто работал до оккупации, остались на своих позициях. Я говорю, это вполне ответственно. Это Бекир Мамутов, Шевкет Хайбулаев. Некоторые ушли из профессии, потому что находиться на территории Крыма и работать в соответствии со своими убеждениями практически невозможно. Очень многих я знаю, которые оставили эту профессию, сейчас занимаются какой-то другой деятельностью, смежной деятельностью, близкой к журналистике, в издательствах и так далее. Вот. Но в основном тактика была такая, что набрали новых людей.
Гаяна, в предварительном нашем разговоре вы сказали, что вот крымская журналистика, она стала, встала на ноги, начинала стоять на ноги 20 лет назад, когда крымские татары возвращаться начали на полуостров. И вот 10 лет назад, я так поняла, что процесс, ноги стали уже, будем так говорить. Можете немножечко рассказать, как это происходило, с чего начиналось, какое первое издание было открыто уже в этот период, в новую историю крымско-татарской журналистики?
Спасибо за ваш вопрос. Да, действительно, можно так сказать, что, собственно говоря, крымско-татарская журналистика на территории Крыма, она сформировалась 20 лет назад. Почему? Потому что это было связано с процессом возвращения крымских татар на историческую родину, который начался в конце 80-х годов прошлого столетия. Надо сказать, что средства массовой информации всегда были у крымских татар, и всегда они были очень сильными. Вот я, например, написала диссертацию по истории крымской прессы. Если брать довоенную прессу, то около 130 газет выходило у крымских татар с конца 19 до середины 20 века. Если рассматривать ситуацию уже в 80-е годы, то получается, что одной из первых газет, которая начала выходить в Крыму, была газета «Янодунья». При Советском Союзе она еще была создана в депортации. Тогда она имела название «Ленин Байрах». И потом появилась газета «Крым». Ряд изданий, такие как журнал «Йылдыз», он в 76-м году начал выходить. Вот, собственно говоря, телерадио компания «Крым» открыла крымско-татарскую редакцию. Ну и, конечно, уже середина 2010-х годов, это вот электронные средства массовой информации, наше информационное агентство, телеканал АТР, который потом перерос в медиахолдинг. Вы знаете, этот процесс, я бы не сказала, что он завершился, потому что мы работали, и мы прекрасно понимали, что работы еще очень много чего не сделано. Вот. Но лет 10 назад это была такая спонтанная внутренняя инициатива, собираться, обсуждать наши вопросы насущные, думать о том, как нам развиваться, как нам двигаться. Естественно, были вопросы друг друга. Естественно, как и в любом коллективе, есть какие-то противоречия, разные взгляды. Но самое главное, мы имели возможность говорить и слышать друг друга. А что сейчас происходит? Я пишу своему коллеге, одному из организаторов вот этого мероприятия 10 апреля, и спрашиваю, что-то происходит? Нет, ничего. Так самое интересное, журналистов разделили на своих и не своих. Вот, свои, те, которые так называемые прогосударственные журналисты, могут вещать только в определенном русле, вот, а всех остальных не привлекают, не приглашают, никаким образом с ними не общаются. То есть информационная политика, информационный вакуум в Крыму абсолютно закрытый. Говорить можно только то, что выгодно оккупационной власти, принимать их действия. Все остальные журналисты, которые имеют иную точку зрения, иную оценку, имеют критику по каким-либо событиям, они просто отстраняются от эфира, от возможности вещать. Вот, например, издание Меджлиса «Авдет». Его же не зарегистрировали. Сейчас он выходит в режиме 999 экземпляров, и они никогда не пройдут регистрацию, что бы они там ни делали, потому что принцип только один — принятие новой власти.
Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». В студии Виктория Ермолаева, Валентина Троян и гостья нашей студии Гаяна Юксель, директор агентства «Крымские новости».
Гаяна, ваше агентство распространяет информацию на 5 языках. Какие это языки и почему вот такая обширная аудитория у вас?
Мы действительно распространяем информацию на 5 языках. Это украинский, английский, турецкий язык, язык русский и румынский язык. Изначально мы создались 10 лет назад в Крыму с целью оповещения ситуации в Крыму и жизни, рассказа о жизни крымско-татарского народа на читателя или пользователя, который находится вне пределов Крыма. И тогда была задача охватить англоязычную аудиторию, тюркоязычную и славяноязычную аудиторию. Было у нас 3 рабочих языка — русский, английский и турецкий. Сейчас мы находимся здесь, в Киеве. Вышли тоже, потому что не смогли никак остаться в Крыму. Мы это прекрасно понимали, как только нашему генеральному координатору в августе 2014 года был внесен запрет на въезд на территорию Крыма, Исмету Юкселю. Я тогда уже понимала, что мы не сможем работать в Крыму и никаких разрешительных документов нам не дадут. Так вот, сейчас эти языки увеличились, появился еще румынский язык, потому что мы вещаем. Мы узнали, что наша крымско-татарская диаспора в Румынии нас читает, а это 40 тысяч человек. Вот, и подумали о том, что почему бы не использовать и румынский язык. И сейчас у нас есть 3 сотрудника, которые являются гражданами Румынии. Они крымские татары, но граждане Румынии. И они ведут вот эту вот страницу. В целом, вы понимаете, вот ситуацию в Крыму, если брать и рассказывать о ней, да, о нашей деятельности в Крыму, вне пределов Крыма. Я не могу сказать, что крымско-татарская ситуация и крымская в целом, она отличается, потому что те же методы давления, запугивания, слежки, вызовы на ковер, административные уголовные дела, то есть весь вот этот букет грязных методов работы в отношении журналистов, он был одинаков и для крымских, и для украинских, и для крымско-татарских журналистов. Но если брать крымско-татарскую ситуацию, почему необходимы были крымско-татарские СМИ? Потому что крымско-татарский народ, народ-заложник, оказавшийся одним из тех, кто открыто сказал о том, что не принимает оккупацию, является наиболее находящимся под ударом, наиболее уязвимым. И вот когда к тебе в дом врываются, проводят обыски, забирают незаконно в какие-то там центры и заставляют тебя подписывать бумаги, осознание того, что о тебе скажут, а тебе скажут в национальных СМИ, тебе помогут, а тебе услышат, оно дает очень большую психологическую помощь. Это какой-то такой медийный иммунитет, если хотите. И эту функцию до определенного момента выполняли национальные СМИ. Вот в этом контексте очень была важна роль телеканала АТР, потому что сразу мы все обо всем знали. А сейчас что? Никто ни о чем не говорит. Просто прекрасная картина, все счастливы и довольны, в то время как людей обыскивают, забирают, заводят уголовные дела, идут процессы, идет дело 26 февраля, идет дело по Меджлису о признании его экстремистской организации. То есть вот эта вот кричащая, вопиющая ситуация, и в этой ситуации большая роль отводится журналистам, которые находятся на материке.
Они сотрудничают с вами, да? Есть люди, которые информируют вас о том, что происходит?
Вот этот процесс получения информации из Крыма, он сейчас очень затруднен, потому что ситуация такая, вы знаете, в Крыму же вот это маленькое сообщество, все друг друга знают. Кроме того, мы прекрасно осведомлены о том, что ФСБ в свое время проводило работу, когда у журналистов, которые согласились с ними сотрудничать, оно покупало информацию о тех журналистах, которые сотрудничают с украинскими СМИ. Вот сейчас этот поток, он больше информационно переместился на социальные СМИ. И кроме того, мы отмечаем активность граждан. Очень многие люди сами пишут, обращаются, просят разместить какую-то информацию, объявление. Не обязательно это какие-то криминальные ситуации. Даже вот обычные ситуации жизни тоже об этом говорят. Для нас вообще эта связь с Крымом, с людьми, с ситуацией в Крыму, она очень важна. Я думаю, что это основа нашей деятельности здесь.
То есть сейчас журналисты, которые находятся на территории Крыма, как вы сказали, и как известно из многих СМИ, подвергаются давлению, заводятся уголовные какие-то производства, либо журналисты проходят якобы свидетелями по каким-то уголовным делам, но тем не менее они знают, что в любой момент они могут стать обвиняемыми. Есть ли на вас давление уже сейчас, возможно, на ваших родных, на ваших родственников, и можете ли вы сейчас ездить в Крым?
Вы знаете, вот то, о чем вы сказали, о давлении, об уголовных, административных процессах и производствах, звонках, вызовах, посещениях прокуратуры, центра, это все-таки вещи, которые больше были характерны для 2014-го, начала 2015 года. Почему? Потому что всех несогласных, всех, кто громко говорил и не боялся говорить, они уже выдворили с территории Крыма. Вообще в общей сложности мы недавно провели такую статистику. С территории Крыма вышло 10 крымских СМИ. Это вот и крымско-татарские, и украинские СМИ. И каждая из них, кого бы вы ни взяли, оно действительно подвергалось такому давлению. Что касается нас, то меня лично, то да, это были вызовы в прокуратуру, это были вызовы в Центр Э. Все мои сотрудники побывали в ФСБ в качестве слушателей так называемых доброжелательных бесед, где у них собирались сведения, расспрашивались о деятельности. Вот. Мы прекрасно это знали. Были угрозы по телефону, когда нам говорили о том, что пишите вот так, а не пишите так. А и вообще, если бы мы хотели, мы бы давно уже вас закрыли, у вас бы были облавы и обыски в редакции. Поэтому через весь этот процесс мы прошли и прекрасно понимаем тех коллег, которые, к сожалению, вынуждены были оставить Крым. Что касается моих посещений Крыма, то я, вы знаете, вот, как говорят, держалась до последнего, потому что мой супруг, к сожалению, не въездной в Крым. И в течение полтора года я ездила, разрывалась между Киевом и Крымом. Это достаточно сложно во всех планах, и поэтому мы приняли решение выехать на материковую Украину, и сейчас все вместе, всей семьей здесь находимся.
Сегодня 10 апреля, день крымско-татарской журналистики. Что хотелось бы сказать, пожелать коллегам?
Ну, своим коллегам, своим друзьям в Крыму я желаю сил, терпения, я желаю профессиональной выдержки. Я знаю, что они все они герои. Вообще все люди, которые там сейчас находятся, это герои. Члены Меджлиса, журналисты, наши активисты, люди, которые не поменяли своих взглядов, свои позиции. Я, конечно, желаю им профессиональной выдержки. Я желаю им здоровья. Вот. Ну и хочу сказать, что со своей стороны мы будем делать все возможное для того, чтобы тема Крыма никогда не смолкала.
То есть крымско-татарская журналистика сейчас, можно сказать, больше сосредоточена именно на территории Украины. А перед тем, как мы зашли в студию, вы говорили о том, что у вас есть аудитория в других странах. А расскажите, какая она?
Преимущественно, ну, мы периодически проводим статистические исследования. Сейчас наибольшие страны, которые осуществляют посещение нашего сайта, это, как ни странно, Россия, Украина, Турция, Румыния и несколько стран Западной Европы, ну, плюс Америка, Канада. В целом, наша аудитория преимущественно — это диаспора. Диаспора и все те, кто интересуется темой Крыма в целом. Ведь разные бывают ситуации, разные бывают интересы, например, исследователи, которые пишут о Крыме, например, правозащитники, международные организации, миссии и так далее. Еще один такой сегмент интереса к нашей деятельности — это информационный, это правозащитная деятельность и дипломатическая деятельность. Мы знаем, что нас отслеживают и читают представители международных дипмиссий и организаций, которые вообще в целом оценивают ситуацию в Украине и в оккупированном Крыму. Поэтому наша аудитория очень разнообразная. Вот. Но я хочу сказать, что в отличие от телевидения, может быть, мы не имеем сразу такой обратной связи или обратной реакции, но мы ее постоянно чувствуем и ощущаем, потому что когда возникают какие-либо спорные ситуации, реакция поступает моментально.
Громадское радио, в свою очередь, присоединяется к поздравлениям. Мы желаем всем крымско-татарским журналистам сил, энергии, и мы благодарим Гаяну Юксель, директора агентства «Крымские новини», которая была в студии программы «Киев-Донбасс». А продолжаем мы крымско-татарской песней «Майдан» Марлена Мамутова и группы «Аксмеджип».
Расын ерлар, зев қалсын азиз дослар, хабарлер эйи олсун, күңлер куанчқа толсун. Мейданда янрасын ерлар, зев қалсын азиз дослар, хабарлер эйи олсун, күңлер куанчқа толсун. Мейдан арзу ве қайғы, мейдан ғурур ве сайғы, милетімізні ақлайча, тілімізні сақлайча. Мейдан Шиярымыз алға юрмек, мақсадымыз тіліні білмек, Истегіміз күчлі миллет, ана юртқа файда бермек. Шиярымыз алға юрмек, мақсадымыз тіліні білмек, Истегіміз күчлі миллет, ана юртқа файда бермек. Мейдан арзу ве қайғы, мейдан ғурур ве сайғы, Милетімізні ақлайча, тілімізні сақлайча. Мейдан арзу ве қайғы, мейдан ғурур ве сайғы,
қыздарымыз ғам қансемет көрмесін сағлан бе бақытлы олып бұдалғанын дүнглесін
бейдар бейдар
На Донеччине громадське радіо можна услышать на таких частотах: Волноваги 66,5 МГц и 103,8 МГц, в Краматорске 90,9, в Красноармейске 99,6.
Продолжается программа «Киев-Донбасс». В студии Виктория Ермолаева и Валентина Троян. И у нас в гостях уже есть следующие гости.
Да, следующая гостья — это Елизавета Непейко, психолог психологической кризисной службы Украины. И мы будем говорить о том, о подготовке бойцов вот на нескольких стадиях. И, насколько я знаю, это вот в этом уникальность вашей службы, в том, что вы готовите... Вы не только проводите как психологическую реабилитацию бойцов после, но вы их сопровождаете от начала мобилизации и... Вам слово.
Да, действительно, наша организация, направление организации, которое я представляю, я, поскольку психологическая кризисная служба достаточно большая организация, и в ней есть целый ряд направлений работы, это и реабилитация, и работа с ранеными, работа с семьями, работа с переселенцами внутренними. Направление, которое непосредственно представляю я, это направление, скажем так, подготовки и сопровождения военных. Мы действительно работаем на всех этапах воинской службы, начиная с учебных центров, в которые попадают после мобилизации, например. Потом мы сопровождаем военных на выездах непосредственно в зону боевых действий. Мы работаем на ротациях и мы работаем на подготовке к дембелю.
А в чем особенности работы именно с военными?
Ну, как в чем особенность работы с военными? Аудитория достаточно разная, потому что мы понимаем, что под мобилизацию попали достаточно разные люди. Скажем так, образовательный уровень у всех разный. Поэтому необходимо сделать так, чтобы ту информацию, которую мы до них хотим донести, она была всем понятна и всем полезна. Поэтому мы стараемся в нашем курсе делать как можно больше практики, отработки упражнений, которые связаны с противостоянием стрессу, отработка упражнений, которые связаны с саморегуляцией. Мы учим дышать, мы учим справляться с какими-то последствиями стресса. Если говорить про особенность, то я всегда говорю, что хорошо работать с военными, потому что говоришь, все сели, закрыли рты, и все сели и закрыли рты.
Елизавета, вот такое мнение бытует, что военные очень закрытые люди и, возможно, не всегда серьезно относятся к работе с психологом. И, наверное, и вам такое говорили, и, наверное, пренебрегали вот такими беседами. Как вы их мотивируете, как вы им объясняете, почему это важно для них?
Ну, во-первых, мы сами никогда не лезем с беседой, потому что, действительно, если у человека есть запрос, если есть необходимость, он обычно обращается сам. По поводу того, что несерьезное отношение, действительно, когда мы начинали нашу работу, было такое, что вот, приехала какие-то девчата, непонятно кто, непонятно что. Но поскольку мы уже работаем 2 года, поскольку у нас уже достаточно большой опыт, у нас разработана программа, которая утверждена Генеральным штабом, у нас уже совсем другие подходы к работе. Поэтому такого несерьезного отношения мы с ним сталкиваемся все реже и реже. Кроме того, почему может быть такое, может быть действительно такое сопротивление работе с психологами? Это вот следующий аспект по поводу того, что человек, который пережил травму, он часто старается ее вытеснить и забыть. Поэтому действительно выводить человека на работу и обосновывать ему то, что необходимо работать, это процесс. Это процесс, но с которым можно работать.
Мы еще вернемся о нюансах работы, а вот я хочу спросить о работе с Генштабом, о вашем сотрудничестве. Насколько оно... Такое тесное, да. И в чем заключается?
Наше сотрудничество тесное, наше сотрудничество уже достаточно длительное, потому что мы понимаем, что для того, чтобы работать в учебных центрах, для того, чтобы работать на выездах в зону АТО, для того, чтобы работать на ротацию, необходимо разрешение, потому что учебные центры — это все-таки закрытые объекты. Для того, чтобы получить разрешение на работу в зоне АТО, мы должны обязательно проходить аккредитацию через генеральный штаб. Ну и, конечно, мы сотрудничаем, потому что вы знаете, вот как волонтеры вот любят, вот часто есть такая волонтерская болезнь, сказать, что вот государственная структура, это вообще, ну, она нам только мешает. Я вообще так не могу сказать, потому что действительно нам очень содействуют. У них есть большое количество наработок, у нас есть большое количество наработок. Поэтому мы выстраиваем какие-то такие взаимоотношения, которые достаточно эффективны.
Вы еще сотрудничаете с психологами, ну, вот которые офицеры, да?
Конечно, потому что сейчас Генштаб готовит достаточно большое количество военных психологов, которые будут при батальонах, которые будут находиться там непосредственно. И вот сейчас даже идут разговоры о том, что, возможно, мы какую-то часть своей программы можем готовить этих психологов, скажем так, помогать. Здесь никто не говорит, что они не готовы. Здесь говорит о том, что, ну, хороший враг лучшего.
Вы потом дополняете друг друга.
Да, да, да.
А ваш центр занимается психологической подготовкой как военных перед службой, а так и нынешних военных, так и демобилизированных бойцов. А что самое сложное? Какой период тяжелее психологически для человека, как на вашу точку зрения?
Но смотрите, каждый период, он имеет свои определенные сложности, потому что когда человек попадает в учебный центр, который до этого, например, не сталкивался с армией, это одни сложности, потому что это сложности адаптации, сложности привыкания к новому коллективу, сложности все-таки выстраивания иерархии в мужском коллективе, потому что те, у кого нет этого опыта, они действительно попадают для себя в какую-то стрессовую ситуацию. Есть люди, которые наоборот в этом себя чувствуют очень естественно. Если мы говорим о работе в зоне ведения боевых действий, то там уже другие особенности, потому что там мы больше работаем на кризисной интервенции, потому что там уже люди, скажем так, которые действительно столкнулись с какими-то тяжелыми ситуациями, которая им необходима. Сложность этого в том, что бывает очень тяжелые эпизоды бывают, ну, и вот когда это даже слушать иногда бывает тяжело, потому что, ну, действительно, ребята рассказывают, которые находятся там, достаточно тяжелые вещи. Если мы говорим о работе, когда мы работаем на ротации, там получается, когда человек находится в стрессовой ситуации, у него может консервироваться симптоматика. Только он попадает на ротацию, в ситуацию расслабленности, травма, скажем так, расконсервируется, и начинаются, возможно, проблемы какого-то уже начала вот посттравматического расстройства, возможно, проблемы с злоупотреблениями, то есть на ротации вот совсем другая специфика. На ротации больше мы уделяем внимание диагностической работе. Ну и при подготовке к дембелю тоже очень важно сделать так, чтобы человек не закрылся в себе, чтобы человек в будущем, если у него возникнут. Ведь это такие проблемы, которые действительно мешают жить. Это проблема со сном, это проблема с взаимоотношениями с людьми, это проблема с какой-то определенной агрессией. И мы учим людей, что не надо в этом закрываться, что можно обращаться, есть куда обращаться, есть специалисты, которые работают с этой проблематикой. И мы всегда настаиваем на том, что это не длительная терапия. Это не терапия, которая требует, ну, знаете, как психоанализ, когда ты годы ходит. Терапия травмы, она более сокращенная, скажем так.
А где вас могут найти бойцы, которые хотят, ну, демобилизовались, хотят обратиться за помощью? Вы в Киеве базируетесь?
У нас есть осередки по всей Украине, по всем крупным городам. Есть во Львове, есть в Харькове достаточно большой осередок. В Николаеве прекрасный осередок, который работает с широким ланом. Вообще супер выстроенная работа, такой настоящий пример, честно говоря, для подражания. Нас могут найти, ну, во-первых, мы оставляем какие-то телефоны, когда мы проводим лекции, еще начиная с учебок, потому что потом, когда ребята уже попадают в зону боевых действий, они часто звонят, часто спрашивают советы, когда они звонят. Потом у нас есть сайт, У нас есть сайт, на котором можно обращаться, и там есть онлайн-консультация. Ну и сарафанное радио. Все-таки, знаете, когда работа говорит сама за себя.
Елизавета, я вот, когда мы с вами познакомились, и была пресс-конференция, вы тогда сказали, что бывали такие критические случаи, когда ваши волонтеры вот и просили их приехать в какие-то критические случаи к бойцам. Что это были за случаи, что вот волонтерам срочно надо было ехать и помогать?
Ну, скажем так, я говорила о том, что действительно бывают случаи экстренных выездов. Сейчас их меньше за счет того, что мы все-таки систематически выстраиваем работу. По поводу того, что это раньше были за выезды, ну, скажем так, например, если подразделение долгое время находится в боевых условиях, без возможности ротации, а мы знаем, что есть те, кто по 8, по 9 месяцев, то, понятное дело, уже начинает всплывать какая-то проблематика. Я бы ее охарактеризовала так. Одни, наоборот, сильно активно пытаются в бой, другие, наоборот, уже пытаются как-то замыкаются в себе, апатия какая-то, все. Важна в таких выездах диагностика каких-то депрессивных состояний, потому что мы понимаем, что депрессивное состояние — это потенциальный риск суицида или его попытки. Важна также, возможно, есть случаи какого-то... Ну, знаете, когда человек начинает протестовать, когда человек не выполняет приказы, когда человек уже какой-то вот такой идет. Невозможность. Там тоже есть абсолютно разные случаи. Это может быть просто вот выснажение, может быть, уже.
И психолог может помочь в такой ситуации, вот когда такой протест у человека?
Психолог может понять, что это за проблематика. То есть, что это. Потому что, может быть, это может быть какие-то психологические проблемы, это могут быть, там, например, у человека конфликт в семье, о котором он не говорит, да, выясняешь, вот причины его поведения всплывает это. Конечно, мы можем помочь или, по крайней мере, сказать, какому специалисту передать человека дальше.
Елизавета Непейко, психолог психологической кризисной службы Украины, в гостях студии программы «Киев-Донбасс». Елизавета, много говорится о том, что помимо работы с бойцами необходима психологическая помощь и семьям демобилизированных бойцов. Оказываете ли вы такую помощь? И в чем заключается помощь именно родным демобилизированного бойца?
Но, как я уже сказала, что это не наше направление работы, поскольку мы работаем только с бойцами. Но так получается, что все равно все люди и проблема семьи, она всплывает периодически в разговорах, в каких-то в личных консультациях. Бывают самые разные запросы от того, что скажите, что там мои жинцы, что это, до, ну, бывают какие-то сложные ситуации, бывают какие-то сложные обстоятельства. То есть от каких-то таких шуточных ситуаций до действительно ситуаций, в которых необходимо и, возможно, даже с семьей поговорить. Потому что мы знаем, что, например, часто бывает, что когда семьи не совсем с пониманием относятся к тому, что люди пошли служить, тогда возникают сложности. Бывают случаи, когда семьи, наоборот, слишком часто звонят и слишком... И это тоже выводит из себя. Знаете, человек только собрался, ему позвонила жена, порыдала, по все, и он опять вышел из себя, и это, конечно, снижает его боевые качества. Поэтому, если есть запрос, мы работаем. В более серьезную работу мы передаем другим специалистам нашей организации.
Приходилось ли работать с семьями погибших бойцов?
Направления, которые этим занимаются, конечно, конечно. Работают и с детьми погибших бойцов, и с семьями погибших бойцов. То есть,
а расскажите, как? Вот какую помощь вы оказываете им? Ну, у них же тоже ведь разная реакция у этих людей.
Но я не могу сказать, какую мы помощь оказываем, потому что я не работаю в этом направлении, но это, скажем так, это психотерапия, и это, возможно, в начальных этапах это кризисная интервенция, потому что когда у человека только произошло горе, травма, ни о какой психотерапии не идет речь, потому что человеку такому нужна только забота, внимание, вот где-то месяц-два, ни о какой психотерапии идти речь не может. Потом, конечно, выстраиваются какие-то психотерапевтические отношения, то есть помогаем пройти реакцию горевания, чтобы она правильно прошла. Вот так.
Реакция горевания, что это такое? Расскажите.
Ну, скажем так, когда человек переживает какой-то тяжелый эпизод в своей жизни, у нас всегда есть потенциал для того, чтобы пережить даже самые сложные обстоятельства жизни. Но для того, чтобы их пережить, необходимо, чтобы реакция прошла правильно. Реакция горевания, если у нас происходят тяжелые какие-то обстоятельства, ну, знаете, вот недаром же говорят, что надо там выплакаться, надо выговориться, надо все. Это нормальная реакция, которая состоит там из целого-целого ряда этапов. И если она проходит нормально, то есть там где-то до 2 лет она идет. Переживание горевания, переживание потери, переживание утраты остро идет оно 2 года. Если все проходит правильно, человек способен восстановиться, человек способен пережить это и идти развиваться дальше.
Часто бывает, к сожалению, это распространенная проблема, о которой тоже много говорится, о злоупотреблениях военными алкоголя, потому что стресс. Угу. И, к сожалению, бывают случаи, когда эти злоупотребления заканчиваются какими-то трагическими случаями в зоне проведения АТО. Работаете ли вы с теми людьми, которые употребляют алкоголь в чрезмерных количествах, и действительно ли это психологическая проблема?
Скажем так, есть случаи, когда это психологическая проблема, но есть случаи, когда это не психологическая проблема, когда это чисто медицинская проблема.
Зависимость.
И часто возникают путаницы. Часто нам говорят, ой, попрацюй ты тут с хлопцем. Начинаешь работать с хлопцем, выясняется, что у него уже 4-я там стадия алкоголизма, которая возникла, за год не возникает 4-я стадия алкоголизма. Мы должны понимать, что человек не становится алкоголиком за месяц, за 2, за 3, что этому предшествовала достаточно длительная история. И понятное дело, что когда человек с 16 лет, там, с 15 лет пьет у себя где-то в селе, и потом он попадает в 35 лет в армию, то просто волшебной палочкой появлением психолога, который говорит ему, что, может, ты не будешь пить. Он такой, да это реально, чего это я пью. Такого не бывает. Действительно, есть стрессовое употребление алкоголя, когда ребята пытаются как-то сняться, как-то забыться. Я не особый сторонник такого, но действительно бывают ситуации, где надо сняться. Как обычно делают грамотные командиры, они дают какие-то дни, когда человека отпускают, когда он может, ну, там, делать все, что себе хочет. Но такой день, во-первых, надо заслужить, а во-вторых, с такого дня надо вернуться, потому что мы понимаем, что мы отпустили человека на 2 дня в отпуск. А он пьетам и сброю накивал, да, просто что надо быть осторожным. Ну и если есть медицинская проблема, понятное дело, надо передавать человека специалисту. Надо заниматься кодированием, надо заниматься лечением. И мы должны всегда помнить, что это медицинская проблема. То есть когда алкоголизм все-таки это алкоголизм, это медики. Не может здесь работать ни командир, ни психолог, ни какое-то давление на человека, потому что, ну, просто слов, что давай ты... Бывают интересные случаи, когда человек, например, в одном подразделении, там, находясь, употребляет алкоголь, а потом его куда-то переводят, раз, перестает. Что здесь происходит? Бывает, что человек находит себя. Вот бывает, что человеку там было где-то скучно, он попал, например, там, на передовую, попал в такое подразделение, где все... не пьют, где все занимаются, где все там выполняют какие-то определенные боевые задания, и перестает. Очень сильно влияние коллектива. Понятное дело, если командир пьет, если замполит пьет, если там все пьют, то требовать от бойца, что вот тут командиру можно, а тут тебе нельзя, невозможно. Невозможно. Поэтому вот так вот. Выстраиваем работу и с командирами, и просто с бойцами. Но там, где это не наша квалификация, мы передаем их специалистам.
Елизавета, на вопрос вот на той же пресс-конференции, сколько у вас штат, сотрудников, вы сказали около 100 человек, а потом добавили от 50 до 100, потому что происходят ротации, кто-то уходит в отпуск, и сказали, что психолог, вернувшийся из зоны АТО, он требует отдыха, это не один день. Вы работаете друг с другом, вот со своими коллегами, и как помогаете?
Конечно. По поводу количества я все-таки больше склоняюсь к тому, что у нас все-таки ближе к 100 человекам, потому что все-таки всеукраинская организация, и во многих городах у нас осередки. Но действительно, отпуск необходим, необходима супервизия, необходимо проходить какие-то консультации самому. И необходимо отдыхать и восстанавливаться, потому что все равно мы понимаем, что, особенно если мы находимся в зоне боевых действий, это восстановление там не день, не два. Просто надо давать себе время, надо давать себе возможность отоспаться, отдохнуть, заняться любимыми делами. Очень сильно помогает, знаете, очень в плане ресурса, когда есть любимое дело, когда есть любимые друзья, когда есть, можно куда-то пойти, отдохнуть, сняться.
Психологи психологической кризисной службы бывают на передовых позициях?
Конечно.
Вместе с военными. То есть вы какое-то время вместе с ними живете?
Да, да.
Ну, это тоже наверняка сложно, правда? Ведь постоянные обстрелы плюс не очень удобные условия жизни и для психологов, и для военных. Какие вы даете советы? Просто нас слушают сейчас и в Донецкой области, и в Луганской области. И наверняка нас слушают сейчас бойцы. Какие советы? Как преодолевать стресс?
Если мы говорим о стрессе, это одни советы. Если мы просто говорим о советах, главный совет, который мы даем на передовой, это включать заботу о себе. Вот понимание того, что о тебе никто не позаботится, если ты сам о себе не позаботишься, оно, знаете, очень так активизирует ребят. Я могу сказать, что действительно все очень, условия очень зависят от того, кто, где, потому что бывают такие, что там нам все равно, и там все течет, все. А те, которые хозяйственные, у которых там блиндажики чистенькие, все это, то включать заботу о себе. По поводу противостояния стрессу, у нас есть целая программа, на которой мы рассказываем возможные стрессовые реакции, возможные какие-то последствия этих стрессовых реакций и что в случае их делать. Действительно, когда мы ездим в командировки, вот я осень, зиму, в этом году я достаточно много ездила, непросто, потому что ты находишься в местах, где, скажем так, не очень есть цивилизация, действительно обстрелы. Более того, когда обстрелы — это еще одно, когда невозможность отвечать на какие-то действия противника, это тоже очень сильно приводит к напряжению. И рано или поздно это вообще приходит к очень сильному перегоранию, потому что постоянно ты находишься в зоне такого опасности, и ты не можешь на это никак ответить. Понятное дело, это влияет. Но вообще ребята молодцы. Я могу сказать, что те ребята, которых я видела, они очень, очень классно держатся, очень справляются. Условия, да, действительно тяжелые. Бытовые условия часто оказываются такими действительно испытаниями.
А вот, казалось бы, мужчины в основном на передовой, и к этим условиям спартанских многие должны привыкнуть. На самом деле нет, я так понимаю.
Ну, как можно привыкнуть к тому, что ты не можешь там помыться, к тому, что ты постоянно в землянке. Понятное дело, что это ты адаптируешься к этому.
Но не привыкаешь, да?
Ну, не привыкаешь, потому что к такому тяжело привыкнуть. Все-таки все мы городские, там, в основном городские жители, и даже те, кто там из сел, все равно немножко другие условия. Потому что бывает такое, что нет света, когда там на генераторы дают мало бензина, и там 4 часа там, в день есть свет в этих, мало того, что ты сидишь в этих норах, так там все. Какие-то вещи, там, не знаю, мыши. Вот мне там недавно звонил боец, выпивший ночью, такой, что вот все нормально, но мыши достали, вот эти мыши везде. Но такое, что котиков надо заводить, котиков все заводят. Такой уют просто. Везде есть, везде. Они их берегут, они их возят везде. Котики, собачки вообще просто.
Антистрессовые животные.
Конечно, конечно. Боевые котики такие есть.
А у нас остается не так много времени. Возможно, давайте еще раз напомним для тех бойцов, которые нас сейчас слушают, если им нужна психологическая помощь и психологическая поддержка, куда обращаться, куда звонить и где вас искать.
Ну вот есть наш сайт.
Психологическая
кризисная служба. По поводу вопросов какого-то сотрудничества, возможно, есть психологи, которые готовы сотрудничать с нашей организацией. Я сейчас скажу телефончик.
То есть бойцы, как вы уже сказали, могут позвонить и среди ночи, и днем, и вы принимаете эти звонки и отвечаете на их вопросы.
Скажем так, сейчас вот, например, идет разговоры о создании какого-то консультационного телефонного центра. Это не от нашей организации, это вообще такой будет всеукраинский центр, куда можно обращаться. Так, секундочку, телефон.
Ну, я думаю, что психологическая помощь — это действительно очень важная тема. И даже есть ряд репортажей и на громадском радио, в том числе о психологической поддержке для бойцов. С ними вы можете ознакомиться на сайте громадскирадио.орг в рубрике «Люди Донбасу» и «Права людини».
Да, вот телефончик. Это телефон нашего секретаря, нашей организации. По всем вопросам, если есть необходимость какой-то помощи, если есть необходимость какой-то, возможно, сотрудничества с нами, то наша вот Наталья, она с удовольствием ответит на все вопросы. 050-712-70-37.
И мы благодарим Елизавету Непейко, психолога психологической кризисной службы Украины, которая оказывает помощь демобилизированным бойцам, нынешним военным и тем бойцам, которые только планируют вступать в Вооруженные силы Украины. И наша программа, дневная программа «Киев-Донбасс» подходит к концу. Я напомню, что ее для вас провели Виктория Ермолаева и Валентина Троян. И мы услышимся уже в вечерней части программы.
Слушайте, думайте.